Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя, это Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами сегодня в рамках беседы о русской культуре, так у нас называется этот цикл, продолжим говорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Как мы уже с вами в прошлый раз сказали, глыбе такой в литературном мире, да? Очень-очень интересно. И путь его начинался, и взгляды у него такие были сразу, вот прямо, знаете, такие православные-преправославные. Бог, все, значит, для него это было. Вот какое-то вот такое вот, вообще, мне кажется, несравнимое ни с чем явление.
Да, с одной стороны, он воспитан был бабушкой в вере, с другой стороны, внутреннее одиночество и
это
боль,
тоже
ничем
повлияло,
не угасимое, да, отсюда повлияло. Вот это вопрошание и протест демонический, то есть так в нем так все встретилось, и настолько не вещи, которые не могут смешаться в нем, столкнулись друг с другом, что, конечно, его произведения, его что проза, что поэзия, они именно на этом сломе и строятся. И этот нерв, как бы нас потому и задевает, что настолько этот пронзительный поиск у каждого его героя осуществляется, что равнодушным остаться невозможно.
Так ведь еще и очень ранимое все было детство-то, то есть понимание того, что он покинут, мама умерла, значит, отец покинул где-то, так сказать, как в стихотворении, какая судьба отца и сына, жить розно и в разлуке умереть, что-то, да, вот. Вот, значит, это его все время тревожило, все время трепетало где-то внутри у него вот это вот состояние, да, тоже ведь повлияло очень сильно.
Да, и
очень,
поэтому
очень
вот жизнь его хрупкая, как вы верно говорите, и поэтому, конечно, вот эта хрупкость, болезненность, сумеречность, как мы говорили с вами в прошлый раз, она пронизывает насквозь все его произведения. Мы с вами в прошлый раз закончили беседу о том, что он в Санкт-Петербурге и учится, как мы с вами понимаем, да, на человека в воинском звании. 34-й год, осень, он выпущен корнетом в лейб-гвардии. Гусарский полк, расквартированный в Царском селе. Вот здесь его литературное творчество оживает.
Ему всего 20 лет. В 1934 году. Да,
да, то есть совершенно юный, но уже написавший количество произведений неисчислимое. Да? После публикации «Хаджи Абрека», который имел некоторый успех, Лермонтов решается самостоятельно выступить перед публикой, и в 1935-1936 годах он пишет и трижды безуспешно, правда, подает в драматическую цензуру стихотворную драму «Маскарад». Да, третья редакция ее под заглавием «Арбенин», надеюсь, вы помните, да, дорогие радиослушатели, это произведение. Единственная пьеса, которую сам Лермонтов считал достойной сцены. Коротко напомним о том, что Арбенин подозревает свою жену в измене из-за того украшения на балу, которое вот каким-то образом попалось мужчине. На самом деле, конечно, жена его оказывается не виноватой, но Арбенин в порыве ревности отравляет ее, и она погибает, так и не понимая, по какой причине вот она умирает, и позже все-таки вскрывается правду о том, что она ему не изменяла, он сходит с ума. То есть, конечно, произведение такое очень напряженное, и здесь, конечно, мы понимаем, что это его вариант «Горя от ума», он облегчает сатирические вот нравы всего современного общества. Драма эта страстная, очень драма страстей, и, конечно, здесь очень много символического значения, почему всякий раз, когда ставился «Маскарад» у нас в русском театре, он имел разную интерпретацию, разное прочтение, и у Мирхольда, например, Вообще была мистико-символистская трактовка этого произведения, то есть каждый драматург уже по-своему, да, наполнял ее содержанием. Очень интересное произведение у Лермонтова. Движемся дальше, 35-36 годы, поэма «Боярин Орша», здесь у нас времена царя Ивана Грозного, здесь у нас монастырский суд. Правда, напоминает он скорее инквизицию, нежели, да, реальный монастырский суд того времени. Позже повесть сатирическая в стихах «Сашка», иронически названная нравственной поэмой, не окончена. Вот, ну и, конечно, вот идея неприятия современного общества, которая кажется ему абсолютно безнравственным, здесь вот как бы задает циничную манеру повествования, то есть вот это обличительный мотив и тон здесь главенствует. 36-й год, возможно, 37-й, он работает над романом «Княгиня Лиговская». Вот здесь главный герой уже носит фамилию Печорин. Мы с вами видим, как здесь начинается вот создание героя нашего времени. Переломный в судьбе Лермонтова год – это 37-й, гибель Пушкина и смерть поэта. Погиб поэт, невольник чести, пала клеветанной молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит, к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания, судьбы свершился приговор. То есть, видите, представители власти, жадную толпой стоящую у трона, подвергнуты они подвергнуты обвинению, они чужды России, равнодушны к ее славе. Вот, а слава эта олицетворена самим Пушкиным. Да, и, конечно, именно это стихотворение сделало Лермонтова широко известным. Видите, Пушкин уходит, и как бы Лермонтов, он через это произведение вот занимает весомое, значимое место. Ну и, конечно, помимо того, что он становится известен, он навлекает на себя этим стихотворением политическое преследование, да, и дело о непозволительных стихах завершается тем, что он арестован и переведен из гвардии прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, куда он отправится уже в марте. И хотя он пишет позже стихотворение «Бородино», которое подчеркивает, да, патриотизм Лермонтова, но как бы он не пытался отстаивать, да, тему воинской славы, самоотверженности простых солдат, все-таки как бы его власть не прощает, и Николай I позже, когда Лермонтова нужно награждать за какие-то воинские достижения, он все время отменяет эти награды. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Ну и далее так, текст и далее. Мы с вами знаем. Поэтому смотрите, Лермонтов патриот, он любит свою страну, поэтому «Прощай, немытая Россия» – это не дух Лермонтова совсем.
Совершенно не дух, да.
Совсем не дух его. И несмотря на то, что он представителей власти, да, отвергает, но простой человек, простой солдат, самоотверженный и славный, он как бы Лермонтовым всегда защищается, и он всегда на стороне простого человека и, позже скажем, лишнего человека, да, вот, конечно, в нем дух стояния за родину силен, И вот этот вопрос о том, прощай, немытая Россия, кем написанный, мы не можем до конца и однозначно решить.
Страна
всё-таки...
рабов, страна господ, да. Вы мундиры голубые. Но не может же он, так сказать, глубоко чувствующий, мыслящий человек обидеться так, что, так сказать, вот и прощай, немытая Россия, до свидания вроде как. Ну ж не может, мне кажется.
Нет, с Россией он никак не разрывает, и он до конца... остается верным сыном России, и куда бы его
не бросала,
воля
судьба,
да. государственная не направляла, он всегда идет, и позже в Мцире мы помним, как главный герой, возвращающийся в тот монастырь, в стенах которого он и был воспитан, говорит о том, чтобы его похоронили именно здесь, в самом монастыре, на земле, которая, конечно, будет созерцать Кавказские горы, но именно внутри монастыря. И, то есть, как бы ни боролся, да, лермонтовский герой, mm-hmm. вот за свободу, сколько ни вырывался бы он туда, в этот рай своей родины малой, о которой он страстно вот мечтает, все-таки какой-то дух примирения и идея того, что я остаюсь здесь, внутри этих стен монастырских, и прах мой остается здесь, все-таки мне подсказывает, хотя я, конечно, не специалист по Лермонтову, что разорвать со своей родиной он герой не может. Тем более, что все-таки, как бы он вот не обвинял Бога в своих страданиях, он остается человеком верующим. И разрешите предложить, например, такие стихотворения этого времени, как «Молитва» и «Когда волнуется желтеющая нива». Давайте молитва.
Давайте.
«Я, Матерь Божья, ныне с молитвою пред твоим образом ярким сиянием, ни о спасении, ни перед битвою, ни с благодарностью или покаянием, ни за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную. Смотрите, как тепло и светло. Хотя да. Здесь, конечно, мир холодный, ночь безгласная, но все-таки дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобного миру память. То есть, какое все-таки тепло в этих словах пронизывает, и Матерь Божья, она как очаг согревающий, вот не спосылается да. заступнице этой душе прекрасной. Ну а уж когда волнуется желтеющая нива, мы с вами что здесь видим? Это, конечно, вот сила, я бы сказал одним словом. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Вот смотрите, да, насколько да. теплее становится да, Лермонтов да. к своему исходу. Он посылает тепло душе прекрасной через молитву Божьей Матери. И здесь он счастье уже может постигнуть на земле и в небесах. Он видит Бога. Все-таки вот эта тема примирения, которая на исходе его жизни звучит, она, вот это весь юношеский протест, конечно, и весь пыл его несколько гасит. И мы видим Лермонтова выросшим, насколько возможно в его короткий срок вырасти, и все-таки, как бы нам советское литературоведение не предлагало мысль о том, что он борец со всеми там устоями, и что до конца он не смирился, и мы с вами, когда в советское время учили и разбирали Мцыри, нам все время предлагалась эта трактовка. Нет, он не примирился со своей судьбой, он как бы, он в своем протесте и остался, потому что на исповеди он говорит о том, что он не жалеет о том, что он страстно рвался к своей родине, к той свободе, но все же я позволю считать, мы с христианской точки зрения чувствуем, что все-таки какое-то примирение, смирение в нем, в Лермонтове позднем, все же звучит, и тот демон, который предлагался Лермонтовым раньше, будет переосмыслен. И вот этот вот кавказский демон 38-39 года немножко другой. Вот смотрите, какой он здесь. Исходный сюжет о несостоявшемся возвращении злого духа на небеса дополняется. Здесь у нас уже место действия Грузия, монахиня безымянная, теперь уже грузинка Тамара, невеста на выданье. Демон сначала подстраивает гибель ее жениха, потом приступает к искушению, да, и вот и борется он здесь за душу невесты уже не с ангелом, ее хранителем, как это было в ранних редакциях, а с Богом. Да, и поэтому здесь, конечно, первенец творения толпы духов служебных, то есть мы видим здесь главного злого духа, владыку темных сил. Спасения для него, мы понимаем, невозможно. Любовь его к Тамаре, любовь демоническая, которая есть на самом деле высшая степень ненависти, которую он от любви не отличает, и перемениться, в которую он не может и не хочет. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Но главным и единственным героем он больше не является. И внимание это и сочувствие самого Лермонтова как автора этого произведения уже переносится на Тамару. И в центре-то произведения оказывается она, ее чистая любящая душа, которая подверглась нападению злого духа. Вот, и, собственно, судьба-то ее и посмертная участь, она отнюдь не решена. Она ведь сопротивляется, и хотя падение и гибель здесь, как бы, вот они, конечно, являются нервом, но все-таки демон больше не главный герой. И если суд над ним очевиден, то над судьбой Тамары нам нужно задуматься. Таким образом, смотрите, ранний Лермонтов, который с Германом как бы срастается, вот здесь все-таки мы видим, как этот образ, эволюционируя, все далее и далее от демона
отходит.
Сам Лермонтов отходит, да, уносится, значит, уже в последней редакции, восьмой редакции демона, душа Тамары на небеса, вот, и таким образом мы видим, что все-таки как-то разрешается в положительном ключе, а позже, когда Лермонтов сочинит сказку для детей, да, поэму, здесь он будет над ним даже саркастически иронизировать и высмеивать его. Таким образом, демон, который был его как бы вот продолжением, его поэтическим лицом, уже осмеивается самим поэтом, и он разрывает с ним отношения. И поэтому вот это традиционное наше такое как бы ощущение Лермонтова как поэта демонического на самом деле здесь в позднем Лермонтове превозмогается, и как бы он разделен со своим произведением. Таким образом, так же, как Пушкин, который в поздних произведениях мы с вами говорили, особенно когда говорили об Анжело, Пушкин совершенно меняется, да, и уже он видит вот Россию, православие, Бога и церковь как то, без чего невозможно, то, на чем зиждется он сам и его родина, так и Лермонтов вырастает из собственного демона, и он ищет света. Он ищет света и осуждает собственного героя под финал. Для нас, как православных людей, конечно, это очень важно. С начала 1939 года Лермонтов, сблизившись с Краевским, начинает печататься и печатается постоянно в отечественных записках. И в апреле 1940 года отдельным изданием выходит его роман «Герой нашего времени». Повести, из которых роман состоит, помните, «Тамань было», «Фаталист», они появляются в отечественных записках как самостоятельные произведения, а позже все-таки Лермонтов соединяет это все воедино. Да, и это у нас первый философско-психологический роман в русской литературе, и, конечно, этот роман достоин отдельного совершенно внимания. И здесь...
Мы вернемся, я думаю, в следующей передаче.
Да, и вот я позволю, да, предложить, и думаю, вы согласны, разобрать это произведение.
Да.
Так же, как мы делали с Пушкиным, разбирали Анджела отдельно, в отдельной передаче, потому что Печорин и все, что с ним связано...
Это очень важный момент
очень
в творчестве, поэтому я думаю, что надо отдельно посмотреть будет.
Да, тем более, что до конца образ его не разгадан, и все время критики его оценивали по-разному. У Белинского было свое прочтение, у других совершенно другое. И вот он нравственный калека, ненравственный калека. Что это за лермонтовский человек? Как бы в чем его разрешение, если оно, конечно, это достойно, я думаю, совершенно отдельного внимания.
Давай.
В октябре 1940-го выходит из печати единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова, и включает он 26 стихотворений. Лермонтов проживет 26 лет.
Да,
смотрите, какое символическое число. Ну, еще две поэмы, конечно. «Песню про купца Калашникова», им «Цири» здесь впервые вот опубликованную. И, собственно, сам роман «Цири» разделен на 26 глав. А если вспомнить героя нашего времени, Печорина, то и он 26-летний человек, и вообще вот это число 26,
оно витает,
как-то вот здесь кружится. То есть, смотрите, 26 стихотворений, 26. Значит, 26 лет Печорину, 26 глав Унцири, и в 26 лет погибает...
26 стихотворений.
Да, 26 лет погибает сам Лермонтов. Какая-то тут мистика однозначно вот присутствует. Что касается Мцири, слово это грузинское переводится как «послушник» или в нормативном ударении «послушник», хотя в народе мы говорим «послушник». Да, хотя изначально, конечно, называл эту поэму Лермонтов словом «Бэри монах», но он переименовал ее, потому что ему нужно было отказаться от идеи того, что монах порывается своими монашескими обетами. Все-таки главный герой этого произведения еще не монах, он не дает никакие обеты, которые он мог бы нарушить. То есть он как бы здесь показывает нам, что это человек ищущий, вот, он не богоборец, не преступник, не злодей, не нарушитель никаких, да, христианских правил, которые он на себя взял. Он лишь слабый подросток душой дитя. Вот, и единственное его желание – это желание вернуться на отнятую у него родину. Если мы с вами помним содержание этого произведения, то он родился, да, в ауле кавказском, но
потом его забрал был, какой-то
он, был, он русским генералом был забран и отдан на воспитание вот в монастырь. Этот монастырь. И вот он, собственно, потом вырывается туда, вот три круга там у него испытаний, сражения с барсом, и в конечном итоге он оказывается снова...
Вновь на земле монастыря.
Снова в монастыре, где он приносит исповедь, и да, здесь как бы разрешается его... окончательная жизнь. Очень интересное произведение, и эпиграфом сделаны слова из Священного Писания Ветхого Завета, первая книга Царств, 14 глава, 43 стих, «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». Напомню вам, что это слова Йонафана. Йонафан – это был старший сын первого израильского царя Саула. Mm-hmm. Йонафан был ближайшим другом Давида. Угу. Давида они очень любили друг друга и даже обещали друг другу быть верными до конца и в случае смерти одного из них оказывать пожизненно помощь потомству всему. И вот Йонафан, не ведая того, подпал под заклятие собственного отца. Отец запретил вкушать пищу для того, чтобы одержать победу в сражении с врагами, а Йонафан не знал этого, он не слышал этих слов отца, и он вкушает мед, и поэтому он подпадает под это заклятие собственного отца, и он должен погибнуть, его должны казнить за нарушение вот слова царя. Но народ, если мы вспомним Ветхий Завет, просит у Саула простить Йонафана и не казнить его, потому что Йонафан герой, он героически сражался с врагами и вкушал-то он эту пищу для того, чтобы подкрепиться ради сражения за народ Божий. И как бы и он выкупается из-под этого проклятия волей народа. И вот все-таки мы понимаем, что если в эпиграф Лермонтов выносит именно эти слова, то и главный герой, он как бы оказывается невольным нарушителем неведомой для него Божьей воли. Он сам не ведает, какую Божью волю нарушает, но в конечном итоге, если эпиграфом являются эти слова, он ведь выкупается народом. То есть вот ходатайством народа он спасается, и хотя он должен быть казнен, то есть как бы по воле, да, вы по высшей воле, он должен быть казнен, вот он спасается ходатайством народа Божьего. И поэтому мы здесь как бы с вами видим, что это притча о человеке, который стремится к какому-то высшему, даже, наверное, непосильному для него и губительному вот идеалу, вот, но он все же оправдывается, и он остается похороненным в стенах монастыря. То есть мы видим, что вот этот эгоцентризм его юношеской лирики, вот, и вот эта вся борьба за свободу личностей здесь как-то переосмысливаются. Mm-hmm. И Лермонтов здесь все-таки глубокий, и, может быть, кто-то осудит меня за эти слова, но все же православный автор. Православный автор здесь он мыслит не романтически, не романтическим. В этот же сборник он включает стихотворения, некоторые другие, «Парус», да,
«Билет, значит, парус»?
Да.
«Одинокий».
Да, хотя написан «Парус» был раньше, в 32-м году, но публикуется только сейчас. И вообще здесь некоторые интересные стихотворения типа «Дума», где он высказывается от имени целого поколения, «Казачья колыбельная песня от лица простой женщины», «Встает на защиту глухой к поэту толпы» в стихотворении «Не верь себе». Вот, ну и некоторые другие. То есть здесь вот уже какие-то не такие личные, интимные стихотворения, а высказывания от лица поколения каких-то людей, и он как бы защищает вот их, как-то обобщает все свои переживания, и дальше под финал его жизни вот это чувство вот какой-то аллегории, обобщения, вот оно у Лермонтова звучит. Завещание, любовь мертвеца, родина, все вот такое уже, как бы, знаете, как будто он как бы подводит какие-то итоги, что ли, если можно так сказать, творческие, какие-то очень большие финальные высказывания в его последних произведениях звучат. И вот, как бы, конец его жизни, это у нас две дуэли. В 40-м году у него дуэль с Барантом, да, там какие-то были колкости, значит, на балу. Вот, сначала на шпагах, потом на пистолетах, после выстрела противника Лермонтов отказывается стрелять, но его арестовали и передали военному суду. И несмотря на то, что императрица за него заступалась, Александра Федоровна, все-таки его, да, мы с вами знаем, перевели на Кавказ в другой там пехотный полк. И он отправляется там в экспедицию в Чечню, участвует там в сражениях, вот, представляет его к наградам, но царь из наградных списков его дважды вычеркивает, считая, что он не искупил своей вины. Вот, а вторая дуэль для него становится, конечно, роковой. Но нужно нам в защиту Лермонтова сказать, хотя мы не знаем, что там случилось доподлинно, стрелять он так же, как и на первой дуэли, в своего соперника отказывается. Таким образом, всякий раз, когда Лермонтову предлагается убить врага, он врага не убивает, и в обоих случаях, да, в первом случае он остается в живых, в другом случае он погибает, он все-таки находится на стороне как бы милующей, то есть он, да, да, да. Он не казнит соперника, но он защищает его жизнь. Незадолго до гибели Лермонтова Адоевский дарит ему записную книжку с чистыми листами. И в начале этой книжки Адоевский помещает выписки из Евангелия и посланий апостола Павла, потому что они с Лермонтовым вели какие-то религиозные споры, и вот в качестве каких-то слов в защиту своих взглядов Адоевский ему что-то выписал. И, собственно, вот в этой книжке Лермонтов записывает свои последние стихотворения: «Спор, сон, утес, они любили друг друга, Тамара, свидание, дубовый листок, нет, не тебя так пылко я люблю, выхожу один я на дорогу, морская царевна и пророк». И, наверное, вот пророк, собственно, это стихотворение и было вызвано размышлениями об апостоле Павле, апостоле любви, да. Мы слышим в этом стихотворении такие строки: «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения». Да, это последнее произведение Лермонтова «Пророк». Но мы с вами, наверное, более всего знаем из последних его стихотворений: «Выхожу один я на дорогу», и надо, я думаю,
тернистый путь,
да, надо, наверное, зачитать, да, как давайте. Некий финал его жизни, давайте, именно давайте. Этот стих. «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел». Вот смотрите, когда Лермонтов уходит в мир иной, вот это стихотворение читаешь как завещание, что он уходит не в пустоту и не в холод. Хотя мы говорили о том, что вот эта пустота и холодность присущи были особенно раннему Лермонтову, но он хочет уснуть не холодным сном могилы, он хочет уснуть так, чтобы в груди дремали жизни силы, чтобы дыша тихо вздымалась его грудь, и чтобы вот голос пел, сладкий голос ему про любовь, и вечно зеленел темный дуб. Вот эта вечная жизнь, вот эта вечная зеленость дуба, да, сразу напоминает нам о празднике Пресвятой Троицы, Пятидесятницы, когда мы украшаем храмы зелеными, да, растениями. То есть вот эта тема все-таки вечной жизни и голоса, который поет о любви, все-таки говорит о том, что уход Лермонтова, как бы так пророчески он просматривает его, это уход не в пустоту, не в холод, не в отказ от Бога, а в свет, и там, где ангелы поют о любви, будем надеяться, о любви божественной. И поэтому для меня Лермонтов – это поэт, который уходит в свет, он оставляет нам очень много того, что заставляет, конечно, терзаться, страстями, размышлять об их причинах, но все же Лермонтов очень сильно за это время вырос, переосмыслил, и отказавшись от того, чтобы казнить своих обидчиков, он уходит все-таки как человек, вот, не убийца.
Не да, убийца.
Да, да, как
заповеди,
да, исполнивший, да, заповеди «не убий», хотя, конечно, его отпели в церкви Пятигорско-Скорбященской отцом Павлом Александровым. Вот там потом возбуждали дело о незаконности его отпевания, но вскоре было оно, дело прекращено, потому что, ну, действительно, не был этот поэт убийцей, и он уклонялся, да, от таких дел, и все же будем надеяться, что исход его был светлым. Похоронен он был на Пятигорском кладбище, потом бабушка его продолжительно хлопотала, и прах его перенесли в Тарханы, и погребен он был рядом с могилой матери. И, конечно, по распоряжению бабушки над могилами матери и его собственным прахом была поставлена часовня, да, и вот так жизнь его была начата и сопровождалась попечением бабушки, и завершилась уходом его же бабушки за его Тарханы, собственным, да, прахом, угу. Да, да. Вот такой удивительный, интересный, мало проживший поэт, но как натяженная струна, очень, конечно, оставивший яркий, сильный след, и мы до сих пор в этих строчках находим и что-то нас тязающее, и что-то возбуждающее вопрошание, но и все-таки видим в нем человека, который сопереживал нашей родине, защищал простого человека, был за правду,
да, да.
Он был на стороне угнетенных, и он как бы никогда вот не проявлял чего-то богоборческого, такого в атеистическом смысле этого слова, и оставался до конца сыном церкви, как бы его исход не был довольно печален.
Спасибо большое, Сергей Владимирович. Я напоминаю, что это была передача под такой вот рубрикой «Беседы о русской культуре». И сегодня мы вновь с вами говорили о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова, замечательного русского поэта, лирика и такого даже в каком-то смысле пророка даже, может быть. Я еще раз вас благодарю.
Да.
Сергей Владимирович.
Да, я рад, что мы смогли поговорить об этом замечательном поэте, к концу жизни которого христианские темы мистики, смирения, покаяния преобладают над его изначальным демонизмом, и поэтому все-таки вспомним его герб родовой, на котором было написано «Судьба моя Иисус». Наверное, вот этот герб все-таки не случайно имеет эти строки, и в жизни Лермонтова пусть он будет знаковым.
Надеюсь, мы еще с вами раз встретимся, потому что осталось поговорить о его замечательном романе «Герой нашего времени». Это был Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии, в беседах о русской культуре. До свидания.
До свидания.